темные бездны, складки пространства и волосяные линии троп. «Демон ведает, что творится», — с удивлением подумал ловец. «Тропинки-то и впрямь все сдвинулись, словно ветром сдуло, и все в одну сторону. А что там, сейчас и не сообразить. Но это мы потом выясним. Наверняка в городе все только об этом и судачат. Ага, а вот и он сам, вольное поселение. Точка, где в узел стянулись десятка-два труп. Значит, нам сюда». Эварха поймал указательным пальцем яблочко и навел его на переплетение троп. «Но помогайте теперь все боги, новые, старые и даже спаситель!» Он обмотал вокруг локтя веревки, на которых тащил древнюю, подставил череп под поток силы, льющийся из кристалла, и осторожно повернул монету от руны Ис в сторону руны Урус, знака усиления целостности. Череп издал торжествующий вопль, у ловца аж уши заложило. Глазницы вспыхнули ярко-алым. Запрокинулся в своем гнезде, челюсти раскрылись, и многократно усиленный и преобразованный поток ударил вверх. Эвархе осталось только быстро подставить под него путеводитель с отмеченным городом. Результат превзошел все ожидания. Несколько томительных ударов сердца ловец ждал, а потом путеводитель в его руке мелко завибрировал и разлетелся в облако сверкающей пыли. Эварха едва успел зажмуриться. Череп взвыл, пропуская через себя сжатый руной Урус поток. Перстень раскалился, обжигая руку даже сквозь перчатку, задергался. Но ловец сумел удержать его. Открыл глаза и едва сам не заорал. На месте распавшегося путеводителя, то есть прямо перед носом, раскатывалась ртутно-серебряная полоска тропы. Яркой, сияющей, блестящей, словно полоска льда под ярким солнцем. И она не просто раскатывалась, стремительно удлинялась, и ловец все явственнее ощущал ее притяжение. Вот тропа вытянулась на сотню локтей, вот уже явно дотянула до тысячи, а вот конец ее утонул в жемчужной дымке. Тропа расстилалась дорогой тафтою из наилучших, самых богатых лавок, манила. Только ступи. «И это значит, вот так я домой доберусь?» — выдохнул ловец. Что-то было в этом слишком уж красивое, слишком вычурное, слишком напоминало капкан. Но делать нечего. Эварха, кривясь, сперва собрал рассыпанные пожитки, затем потянул за собой кокон с древней. Однако стоило ему ступить на блистающее серебро тропы, как ноги заскользили сами собой, не находя опоры, с каждым мигом все быстрее и быстрее. Кокон с богиней, более тяжелый, увлекал его за собой. Эварха не удержался, несмотря на всю природную ловкость полуэльфа. Хлопнулся на пятую точку, распластался, всем телом прижимаясь к тропе, вцепившись в веревку. Он мчался вслед за своим грузом, а мимо проносилось пространство, размывшееся от скорости в туманный свет. Его пробило ужасом. Как удержаться на поворотах при этакой-то быстроте? Или выкинет в ничто, или размажет, случись рядом что-нибудь твердое. Или ококон приложит так, что последние ребра поломаются. Однако длилось это недолго. Еще пара мгновений Эварха почувствовал, как неодолимая сила отрывает его от тропы и бросает в неведомое. Последней мыслью перед падением была: «А туда ли я навел-то?» Миг. Яростный свет одновременно и обжигает, и леденит. Веревки, которыми обвязана богиня, тянут назад, но ловец вцепляется в них, как в спасение. Боль в груди такая, словно режут ножом. Все это продолжалось от силы пару ударов сердца, а показалась вечность. На ловца обрушился пудовый молот, расплющивая тело о незримую наковальню. Какое-то время Эварха еще орал и кашлял, словно желая извергнуть из себя легкие, и только потом смог приоткрыть глаза. Он лежал на спине, а рядом вздымался призрачно светящийся бок плененной богини, а над ним нависло клубящееся низкими тучами небо, зловещее и до боли знакомое. Небо пустошек. Нет, это еще не дом, но почти дом. Теперь бы кто-нибудь его услышал. Ловец через силу сделал вдох, застонал и потерял сознание. Если смотреть из межреальности, место, где стоит вольный город, больше всего напоминает небрежно выпеченную лепешку. Оно куда меньше обычного мира. Так, осколок, частица тверди, бугристая и кособокая, словно слепили ее наобум из первого попавшегося под руку куска теста. Да почти так оно и было. Говорят, когда-то, давно, несколько сильных магов из тех, кто сумел найти дорогу за грань своего неба, наткнулись на обломки погибшего мира. Одни боги ведают, что с ним стряслось, но всего-то и уцелело, что осколок необитаемой суши с речками, парой озер, лесом и маленьким светилом, растерянно катавшимся туда-сюда по отколовшемуся краю небесного свода. Ни звезд, ни морей. Маги рассудили, что это истинный подарок судьбы, и с жаром принялись его обустраивать. Подлатали небесный свод, наладили смену дня и ночи, земную тягу, круговращение ветров и вод и построили небольшое поселение. Будущий вольный город. Болтали, что тех магов-основателей было трое, и происходили они из какого-то могущественного ордена. Только их родной мир со временем забылся. Одни жители города считали, что это был Нид, в котором ордена впоследствии пришли в упадок, другие, что Афшоис, где до сих пор живут сильнейшие маги из всех известных, отгородившись от остального упорядоченного, неодолимым жемчужным щитом, ну а третьи называли Эль-Сальор, сгоревший мир, висящий в пустоте межреальности безжизненным черным шаром. Говорят, магическая война его и уничтожила, а троица основателей — единственные, кто спасся в той катастрофе. Как бы там ни было, маги не только выстроили поселение, но и проложили множество троп в ближайшие миры, привлекая в свой закуток наиболее сильных чародеев. Вскоре тропы сделались устойчивы, а поселение наполнилось людьми и нелюдьми, превращаясь в нынешний вольный город. Тропы пробивались все дальше, сеть их раскидывалась все шире, а в городе вырастали лавки и постоялые дворы, конторы и склады, бордели и таверны, и им уже становилось тесно на крошечном островке суши. Здесь вы могли нанять мага для самых разнообразных нужд, найти искусного алхимика или воина. Здесь, если вам хватило силы и умения одолеть путь через межреальность, вас ждали самые запретные развлечения, самые экзотические зверинцы и самые головокружительные предложения. И единственное, чего на самом деле не хватало вольному городу, так это жизненного пространства. Так что однажды лорд-хранитель, ибо так прозывался выборный хозяин города, и его совет рассудили, что пора поднимать плату за жилье. Теперь всякий, желающий обосноваться в городе, был обязан или уплатить в казну круглую сумму чистым золотом, или же мифрилом, истинным серебром, или солнечным камнем. Или же предоставить твердь не менее 200 локтей в длину и сотни в ширину. Так кусками город и прирастал. Бывало, маги подгоняли найденные в глубинах пространства остатки таких же несчастливых миров, как этот, а чаще участки дикого леса, выловленные в межреальности и, разумеется, от леса тщательно очищенные. Однако даже здесь, в тесноте рукотворного мира, было место, где мало кто отваживался селиться и куда не особенно совали нос соглядатые лорда-хранителя. Место это не зря называли пустошками. Система погодных заклятий, некогда установленная основателями, уже не могла охватить разросшийся мир, и часть его выпала за пределы орошаемого дождями пространства. Больше того, и светило уже не охватывало всю твердь. Конечно, дело пытались поправить, но без особого успеха. Воздух удерживается, и на том спасибо. Так и образовались пустошки, полумертвая земля, погруженная в вечные сумерки, где порой прячутся твари из межреальности, забредшие сюда поискать легкой добычи, упившегося гоблина или вдрызг проигравшегося полуорка. Однако нашлись желающие поселиться и здесь, под небом, укутанным клубящимися тучами, не проливавшими ни капли дождя, в пыли и сумраке.